по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 734-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. Мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету. У меня сегодня достаточно сложная задача. Во-первых, есть вещи, которые нужно напомнить. И это то, что мы всегда напоминаем, когда мы переходим особенно от Нового Завета к Ветхому или от Ветхого к Новому. Во-вторых, вы прислали очень много интересных комментариев. Комментариев, которые действительно заслуживают ответа. И постараемся эти комментарии почитать сегодня. И, в-третьих, хотелось бы сказать несколько слов как раз в предвкушении той беседы, которая у нас будет. Я предполагаю, что кому-то из вас наш подход к книге «Экклесиаст» покажется необычным. Для того, чтобы этот подход был, по крайней мере, понятным, нужно будет сказать несколько таких методологических вещей, объяснить, почему мы рассматриваем именно так, на чем мы при этом основываемся. Я напоминаю, что эти программы основаны на материалах доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Это делаем мы за 5 лет, и у нас такое чередование. Ветхий Завет, Новый Завет, Ветхий Завет, Новый Завет. И да, Ветхий Завет важен и для нашего спасения важен, и для того, чтобы мы знали о Боге и от Бога то, что Бог хочет до нас донести. Именно поэтому и Ветхий, и Новый Завет мы с вами читаем. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и другие группы, и места, где трансляции, где вы нас смотрите, где вы нас слушаете. И кроме того, наши предыдущие выпуски вы всегда можете найти в группе по страницам Библии ВК, в приложении и на сайте. Заходите, смотрите, слушайте эти программы. Эта серия передач началась у нас в апреле 2017 года. И программа, как мы уже сказали, рассчитана на 5 лет. Мы закончили читать послание к филиппийцам. Было несколько наблюдений интересных и сообщений. Давайте теперь перейдем к ним. Арина Клоусер, наша постоянная слушательница, пишет: «А что, без смерти Христа Бог разве не мог простить кающихся?» Замечательный вопрос. Вопрос действительно очень важный. Зачем нужна была смерть Иисуса Христа? Неужели Бог, всемогущий Бог, не может простить без этого? Я думаю, что когда мы так размышляем, мы недооцениваем смысл прощения. Есть замечательный пример, который я люблю приводить, и наши постоянные слушатели его, конечно, помнят. Но я все же повторю, потому что есть люди, которые к нам присоединяются. Часто говорят: ну как же, неужели Бог не мог взять нас и простить? Ну вот ребята, дети, подростки играют в футбол и играют. И мяч попадает в стекло какого-то дома, да? И вот хозяин выходит к детям, и дети говорят: «Простите нас, простите нас». Хозяин может сказать: «Да, я вас прощаю». Но даже тогда, когда он это скажет, возникнет один вопрос. И я думаю, что смысл этого вопроса вам понятен. И вы сами уже понимаете, что это за вопрос. Дети разбили стекло. Хозяин говорит: «Я вас прощаю». Вопрос: а стекло кто ставить будет? Вот то, что сделал Бог, это как раз то, что сделает в этой ситуации хороший хозяин. Ну, особенно если дети маленькие, и понятно, что стекло им не вставить. «Я вас прощаю, но в связи с тем, что вы сделали, был нанесен совершенно конкретный урон, совершенно конкретный ущерб. И я сам вставлю это стекло, я сам сделаю то, что необходимо. Смерть Иисуса Христа, смерть Сына Божия, второй ипостаси Святой Троицы, это как раз Бог, который говорит: да, я исправлю то, что вы сделали. Для того, чтобы был прощен грех, необходима смерть, так оно устроено. Так оно было с самого начала. И я сделаю то, что надо. Если бы Бог мог просто простить человека, Бог был бы милостивым, но перестал быть справедливым. Если Бог бы требовал бы смерти без прощения, то Бог был бы справедлив, но перестал быть милостивым. В смерти Иисуса Христа за наши грехи встречаются и милость, и справедливость Божия. Эти два качества, которые вроде бы противоречат друг другу, вроде могут исключать друг друга, но это у человека. У Бога и не противоречат, и не исключают. Поэтому вот такая история у нас получается. Да, хотелось бы сказать, а почему бы Богу не простить, и все? Ну, тогда вопрос, на кто стекло ставить будет? Но есть здесь еще один аспект. Западное христианство делает акцент на юридической стороне всей этой истории. Восточное христианство делает акцент на нравственной стороне этой истории. И это как два крыла одной большой птицы. С юридической точки зрения нужна была смерть за человеческие грехи. С практической точки зрения смерть Иисуса Христа, то, что Бог не просто простил, не просто сказал «я вас прощаю, идите и все», а отдал своего сына на голгофскую жертву, на голгофскую смерть за нас. Вот эта смерть Иисуса Христа дает нам возможность оценить, ну, по крайней мере, две вещи. На самом деле больше, но я назову две вещи. Во-первых, величину нашего греха, то есть он серьезен. Это не просто Бог взял и сказал, ребята, я вас прощаю, и все, молодцы. Нет, такого быть не могло. И, во-вторых, величину или силу, точнее, силу Божьей любви. Вот его любовь к нам выразилась в том, что он отдал за нас, он отдал ради нас сына своего единородного. Вот это главная история, которую здесь нужно помнить, это главная история, которую здесь нужно учитывать. Потому что это не только про юридическое оправдание. Да, и про него тоже. Да, оно тоже важно. Но юридическим оправданием, разумеется, все это не ограничивается. Никита Погребенко пишет: «Дух обитает не где хочет, а где прикажут Бог и Иисус». Опять, и тут вам сразу отвечают, Наталья Васильева отвечает: «Кто ему может приказать? Он вездесущий Бог и единый, и может быть одновременно в разных местах». И вам также здесь напоминают о том, что Бог, госпожа Беладонна напоминает: «Дух дышит где хочет». Вот, и дальше тут целое стихотворение, я сейчас его читать не буду, те, кто видели комментарии, я думаю, читали. «Дух дышит где хочет», сказал Господь, а дальше уже текст автора этого стихотворения. Смотрите, я не буду читать здесь стихи, потому что в данном случае гораздо важнее разобраться с посылом Никиты, когда Никита пишет, что как ему прикажут. Вот в Троице существует подчинение воли. Опять мы возвращаемся к этому сложнейшему, но и важнейшему также вопросу о соотношении ипостаси Святой Троицы. Вопросу, по поводу которого я сразу должен сказать, что если я начну высказывать что-то от себя, это будет опасно. Это будет опасно для меня, это будет опасно для вас. Я здесь сейчас посажен на это место Богом не для того, чтобы какую-то отсебятину на эту тему нести. Мы видим, что Иисус Христос подчинил свою волю Богу Отцу. Мы видим также, что от Отца исходит Святой Дух. И Христос умолит Отца, и вот он говорит о том, что умолит, потом он умолил, это совершилось. И Отец посылает Святого Духа для учеников. Мы видим, что при этом Иисус добровольно, и я подчеркиваю, добровольно исполняет волю Отца. Дух Святой добровольно исполняет волю Отца и Сына. Это добровольное подчинение воли не означает, что вот как прикажут. Потому что, ну, по крайней мере, в человеческом понимании, как прикажут, означает, что, ну вот, приказали, а что, у меня выбора нет, я взял и пошел, я маленький человек, что надо, то и буду делать. Нет, здесь все-таки по-другому. Это не как прикажут в смысле, вот, такое обязательное подчинение, а это добровольное соучастие. Более того, когда мы говорим о ипостасях Троицы, мы видим, что у них единая сущность. Приказание в его человеческом понимании имеет смысл, когда речь идет о разных личностях. Одна личность берет на себя власть над другой личностью. Одна личность говорит другой личности, что делать, как поступать. Здесь же перед нами совершенно другая история. Потому что это три личности, но это единая сущность. И вот когда об этом задумываешься, начинаешь понимать смысл пребывания во Христе. Пребывая во Христе, мы практически имеем, скажем так, здесь мне нужно очень-очень аккуратно говорить, да, у нас все равно остается наша воля, мы все равно остаемся людьми, но наша воля становится в добровольное подчинение Его воле. Мы не растворяемся в Нем. Иногда говорят, вот я хочу раствориться во Христе и все. Нет, мы не растворяемся в Нем. Мы остаемся личностью, мы остаемся собой, но мы подчиняем свою волю Иисусу Христу. И это очень-очень важная история. Кстати, здесь мы можем сразу прочитать комментарий от Игоря Феденкова и немножко расширить то, о чем он говорит. Потому что Игорь пишет здесь, смирение – это исключительно качество Христа. С этим согласен, аминь. По наличию или отсутствию смирения можно определить, с Богом человек или нет, а не по количеству знаний о Боге. Вот это как раз та история, которую мы начали с вами обсуждать в нашем вчерашнем эфире. Действительно вызывает серьезные вопросы ситуация, когда люди вроде бы знают о Боге и хвастаются, и хвалятся этими знаниями, а смирения у человека нет, а готовности и возможности как-то сказать «я могу и не знать» этой возможности у человека нет. Потому что он превознесся в знании. Как раз начинается вот эта вот история, о которой мы читаем у апостола Павла, про то, что знание надмевает. Да, вот такое знание надмевает. Но есть здесь еще кое-что важное. Дело в том, что несмирение, или точнее гордыня, стало причиной падения сатаны. И как раз к этой гордыне сатана и побуждает человека, Адама и Еву. Еву, на самом деле, прежде всего, в момент искушения, а дальше через нее и Адама. Простите, пожалуйста. Когда Адам и Ева вкушают плод, фактически это первое их несмиренное действие. Это первое их действие, в котором они проявляют недостаток своего смирения. Они фактически говорят, я буду жить по-своему. Мне Бог сказал не трогать, а я все равно трону, потому что, и дальше уже не важно, как они это оправдывают, а смирение их оставляет, смирения уже нет. Человек начинает жить по-своему. Вот это мы пойдем своим путем, мы пойдем другим путем, но только примененное к нашим отношениям с Богом. Вот это как раз очень важная история, которую нужно помнить. Теперь приходит Христос, и Христос является собой не просто пример смирения. Пример – это здесь слабое слово. Он является собой эталон смирения. Знаете почему? Потому что Он и Бог, и человек. И потому что Он безгрешен. И дальше, когда Христос живет в нас, когда Христос живет по-настоящему в нас и в той мере, в какой мы позволяем Христу действовать в нас будет и смирение. Если же мы начинаем говорить, а как я крут, а как я образован, то получается, много чего получается. Например, синдром студента семинарии на втором-третьем курсе. К четвертому, по крайней мере, хорошие студенты немножко начинают понимать, что они на самом деле не так много знают. А на втором, на третьем, боже мой, все богословы, все разбираются в самых крутых вопросах, и все Иоанна Златоуста за пояс заткнуть готовы на занятиях по проповеди. Но, опять-таки, со временем это проходит, и слава Богу, что проходит. Так что пребывание во Христе Вот истинный, настоящий залог смирения. И еще одна вещь со смирением. Как только мы начинаем считать себя смиренным, мы это смирение теряем. Как только мы говорим, вот я там так крут, так смиренен, а как только это происходит, мы с вами на самом деле теряем то, что дает нам Господь, и начинается в жизни гордыня. Это, кстати, одна из важных тем. Я спрашивал в прошлый раз, к сожалению, не ответили на этот вопрос. Он, наверное, не задел, не коснулся вас, но он такой бывает. Да, я спрашивал в прошлый раз о том, что для вас главное в послании к филиппийцам. И на самом деле ведь одна из важных тем послания к филиппийцам – это именно смирение. Это смирение Христа, которое проявляется и в нашей жизни. Именно поэтому все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Именно поэтому важна эта фраза, которая по-гречески звучит как «эн Кристо». Иван Нарыков пишет: «Спасибо, благодарю Господа Иисуса Христа. Аллилуйя». Да, мы также благодарим. Джон Маклейн пишет: «У каждого человека поезд начинает путь с рождения, и годам к пяти он начинает расшатываться ходовая, если нет хороших механиков родителей. То к годам 15 есть большая вероятность сойти с рельс на долгие годы». Простите, пожалуйста, минутку. Да, вот что-то носится в воздухе, в горле, соответственно. Да, есть вероятность сойти с рельс на долгие годы. Знаете, какая штука? Вот по поводу расшатывания поезда. Тут такая картиночка получается, что вроде бы рождаемся, все нормально у нас, все хорошо, а потом со временем поезд расшатывается. Если мы читаем Священное Писание, то все же ситуация несколько иная. Это не то, что мы рождаемся, и все нормально, и постепенно все хуже и хуже. А это, как говорит Давид, во грехе родила меня мать моя. То есть она была во грехе сама, и я родился во грехе. Я родился с греховной природой. Другое дело, что с ребенка до определенного возраста Бог по своей милости не спрашивает. Мы говорим об этом, когда заходит вопрос о том, что будет с маленькими детьми. Это не потому, что у них до определенного момента нет греховной природы. Это потому, что у них не было пока возможности, не было пока времени услышать, не было пока времени принять. И Бог не спрашивает, пока такого времени, такой возможности не было. Вот. Что же касается проявления, то да, эти проявления, и здесь вы правы, эти проявления греховной природы становятся со временем все более и более страшными. Но опять, природа от этого не изменяется. Это не то, что человек был менее греховен в 3 месяца, чем он стал в 30 лет. Мы в равной степени греховны. Просто в 3 месяца и в 30 лет эта греховность человека проявляется по-разному. Вот, так что если об этом мы говорим, когда вот про расшатывание и так далее, то, наверное, к этому здесь можно прийти, к этому можно свести. Тут еще есть несколько комментариев, которые, вообще говоря, надо бы прочитать, но нет у меня сейчас возможности, нет у меня времени их читать, потому что хочу сказать несколько слов в качестве предисловия к тем беседам, которые у нас будут. Мы возвращаемся с вами к Ветхому Завету, мы возвращаемся с вами к книге «Экклесиаст». У нас буквально 20 секунд на то, чтобы сказать то, что нужно сказать. Некоторые считают, что авторы Священного Писания всегда идеальны. Давид, Соломон и так далее. Нужно помнить, однако, что идеален и безгрешен, и праведен только Бог. Все остальные – обычные люди, через которых Бог действует. Я думаю, что это во многом поможет понять книгу «Экклесиаст», к которой мы и перейдем. Ну, и, наверное, в понедельник мы об этом поговорим подробнее. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что говорил и через Соломона тоже, и говорил в разные периоды его жизни. Дай нам услышать, Боже, то, что Ты хочешь сказать нам. Веди нас и направляй нас в этом изучении. Веди нас и направляй нас также в нашей жизни. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 734-е путешествие у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся в Ветхий Завет, мы возвращаемся к книгам, которые написал царь Соломон. Помните, мы с вами читали книгу притчи Соломоновых, и мы говорили о том, что Соломон написал эту книгу как сборник мудрости. Перед нами следующая его книга. Называется она «Книга Экклесиаста». Экклесиаст – это, кстати, и есть проповедник. Можно переводить так же, как философ. Так вот, если книга притчей – это книга мудрости Соломона, то «Экклесиаст» – это скорее книга безрассудства. Я понимаю, что кого-то из вас такие слова сейчас шокируют, но я попытаюсь обосновать, почему считаю именно так. И дальше перед нами будет еще одна книга Соломона. Это «Песнь песней». Ее можно назвать книгой любви. Да-да, книга Экклесиаста принципиально отличается от книги притчей. В притчах мы видели мудрость Соломона, мудрость, которую дал ему Бог. Экклесиаст – это некая противоположность притчам. Перед нами неразумие Соломона, неразумие, которое происходит от человека. Перед нами биография Соломона после того, как он стал отступать от Бога. Экклесиаст – это проповедник, философ. И тут очень важно увидеть, как, начиная увлекаться философией, Соломон все дальше уходит от Бога. У каждой библейской книги мы пытаемся найти определенную цель. В некоторых книгах это бывает очень просто, например, Евангелие от Иоанна. А в других – сложнее. Для того, чтобы найти цель библейской книги, важно посмотреть на книгу целиком, как бы с высоты птичьего полета или из иллюминатора самолета, сверху. А уже потом, после того, как мы увидим книгу в целом, есть смысл спуститься вниз, взять в руки микроскоп и рассматривать книгу под микроскопом. Если говорить о книге в целом, то получается, что она содержит немало утверждений, которые присущи человеческой философии, но которые в некоторых случаях даже противоречат другим утверждениям Священного Писания. Кстати, должен сказать, что эту книгу, книгу Экклесиаста, очень любят даже атеисты. Из нее часто цитируют и атеистические авторы, и циники, да и просто люди, которые склонны к поэзии, а то и к банальному депресснику. Да, люди пытались найти счастье без Бога. И эта книга показывает абсолютную абсурдность, бесполезность всяких таких попыток. Соломон был мудрейшим из людей. Мы с вами читали о нем в книгах царств, в книгах Паралипоменон. Мы видели, что мудрость Соломона происходит от Бога. И именно поэтому он становится мудрейшим из людей. Вы помните, как к нему приходили за этой Божьей мудростью? Мы с вами читали о царице Савской. У него была данная Богом мудрость. Но в то же время Соломон пробовал все области жизни, все грани жизни, данные людям, и он пришел к выводу, что все это суета-сует. Суета, то есть бесполезность, бессмысленность, а суета-сует – высшая бесполезность или высшая бессмысленность. Никакого удовлетворения в этой жизни таким образом не получишь. Помните, как Бог когда-то показал Иову, что Иов грешен? Ну а в книге Экклесиаста Бог показывает Соломону, мудрейшему из людей, что он глупец перед Богом, И глупец всякий раз, когда он пытается что-то сделать или что-то осмыслить без Бога. Кстати, это полезно усвоить самым образованным людям нашего, да и не только нашего, времени. При всей нашей образованности без Бога мы так и остаемся глупцами. Некоторые любят подчеркивать свой интеллектуальный коэффициент или уровень своего образования, те дипломы, которые есть, те степени, которые есть, те работы, которые написаны и так далее. Само по себе это нормально, это не проблема. Проблема возникает тогда, когда мы оставляем Бога за скобками. И вот в книге «Экклесиаст» мы видим, что без Бога нет удовлетворения. Даже если мы обретем весь мир, всю мудрость. Есть немало людей, которые постоянно пробуют что-то новое. И опять-таки здесь, в книге «Экклесиаст», мы видим, что и эти попытки не приводят к удовлетворению. Итак, книга «Экклесиаст» – это книга о бессмысленности. Ну а дальше, в следующей книге, книге «Песни песней», мы видим, что если сердце обратится ко Христу, то в сердце войдет неизмеримая глубина Его любви. Суета, бессмысленность – вот это ключевые слова книги «Экклесиаст». Любовь – ключевое слово книги «Песни песней». Суета, бессмысленность – есть, кстати, еще ключевая фраза. Это фраза «под солнцем». Я ее прокомментирую несколько позже. Ну, есть еще одно ключевое выражение. «Я сказал в сердце своем». То есть это размышления, соображения, выводы человеческого сердца в том случае, если человек пытается осмыслить реальность без Бога, если он вынес Бога за скобки. Слово «суета» встречается в этой книге 37 раз. Фраза «под солнцем» 29 раз. Начиная изучать ту или иную библейскую книгу, мы обычно составляем ее план. Некоторые говорят, что книга «Экклесиаста» настолько запутана и непоследовательна, что ее план не составишь. На самом деле нет, получается план, потому что все-таки связь, хотя, может быть, не очень четкая, между различными частями этой книги существует. В первых трех стихах перед нами заявление некой проблемы или некое утверждение «суета-сует». А дальше постановка экспериментов, причем это эксперименты в разных областях. Давайте вернемся к утверждению. Его суть – все в мире суета, все в мире бессмысленно, бесполезно. Но пока это только утверждение. Оно может быть верным, оно может быть неверным. Это может быть лишь эмоциональное наблюдение. Это утверждение еще нужно доказать. Ну или если доказать научно невозможно, то по крайней мере показать его истинность. И вот для этого ставятся несколько экспериментов. Соломон пытается найти удовлетворение в самых разных областях. Значит, еще раз, было сказано, все суета. Если я хоть в чем-то найду удовлетворение, тогда уже не все будет суета. Тогда получится как бы исключение. Все суета, кроме. И вот что кроме? Эти разные области. Тут перед нами наука. Да, Соломон пытается найти отдохновение в науке. Мы уже в следующий раз увидим с вами, как Соломон делает утверждения, к которым наука его времени еще не пришла. Хотя нам эти утверждения кажутся совершенно очевидными. Итак, Соломон ищет ответа в науке. Дальше он ищет ответа в окружающей природе. Может быть, если в природе найдется что-то новое, что-то невероятное, что-то полезное, то тогда уже точно не все суета. Дальше Соломон ищет ответа в мудрости. Это человеческая мудрость, в отличие от той мудрости, которую Бог дает ему, Соломону, по молитве. Дальше философия, ответ в философии. Не случайно «Экклесиаст» переводится и как проповедник, и как философ. Дальше ответ ищется в стремлении к материальным благам. Если выяснится, что материальные блага чего-то стоят, если выяснится, что их обретение меняет нашу жизнь, тогда уже не все суета. Это продолжение того самого эксперимента, о котором мы говорили. Далее ищем ответ в эгоизме. Если я могу просто жить ради себя, и это будет не суетой, то значит не все суета, эгоизм. Дальше фатализм. Если есть некая предопределенность, которая неизбежна, тогда действительно все суета. Если же кроме этой предопределенности найдется что-то еще, тогда, конечно, термин «суета» или обозначение «суета» далеко не ко всему оказывается применимым. Еще одна область человеческой деятельности, которой Соломон ищет ответ, это религия. Вот не вера, а именно религия или религиозность. Дальше Соломон обращается к богатству. Может быть, ответ в том, чтобы быть богатым человеком. И мы с вами знаем его жизнь, мы с вами знаем, что он был очень богат, однако богатство не сделало его счастливым, особенно в последние годы, на последнем этапе жизни. Дальше нравственность. Если нравственность имеет смысл, тогда уже, конечно, не все суета. Тогда получится, что все суета, кроме вот этой нравственности. Итак, Соломон ставит несколько экспериментов. И результаты этих экспериментов мы увидим в последних двух стихах книги. Я не буду сейчас читать конец 12 главы. Если захотите, прочитайте сами. Иногда говорят, ну вот, книга Экклесиаста вгоняет в депрессию. Может вогнать, особенно если мы ее не дочитаем. Если же мы ее дочитываем, это совершенно другое дело. Вдруг перед нами открывается тот выход, который Бог дает нам через Соломона. К этому мы еще подойдем, а пока первые стихи первой главы. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Да, Соломон был не единственным сыном Давида, но он был единственным, кто стал царем в Иерусалиме. Именно поэтому мы можем совершенно спокойно, читая эту книгу, понимать, что ее автор именно Соломон. На это указывает текст, об этом говорит и церковная традиция. Читаем дальше. «Суета-сует, — сказал Экклесиаст, — суета-сует, все суета». Смотрите, сколько раз корень «сует» повторился в одном этом стихе. «Суета-сует» буквально означает «суета высшей марки», высшие пробы. Это не просто одна суета, которая состоит из многих, хотя этот смысл здесь тоже есть. Но это суета, которая превосходит всякую суету. Это высшая суета. Второй стих. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст. «Суета-сует, все суета». Мы с вами читали про Соломона, мы видели, насколько он красноречив. Нам кажется, что Соломон – это человек, который наделен мудростью. А он вдруг суета-сует, да еще с такими повторениями. Некоторые авторы, некоторые комментаторы говорят о том, что все-таки скорее у Соломона была политическая мудрость. Он умел управлять государством. Но он не знал, как управлять самим собой. Да, при Соломоне в Израиле был мир. Было благоденствие. Люди приходили в Израиль из других стран для того, чтобы узнать Бога. Был построен храм. Храм был также освящен, начались богослужения. Бог открывается через дела Соломона, через тот храм, который он позволил построить. Бог открывается через жертвенник. Бог открывается также через шалом, через мир, который существовал тогда в Израиле. Но знаете, в чем парадокс? В духовном плане никакого мира у Соломона не было. Соломон не случайно в своей книге использует фразу «под солнцем». А дело в том, что чадо Божие, верующий человек, находится не просто под солнцем, а в Божьей любви. Помните фразу «во Христе», на которую мы с вами обращали внимание? Так вот, во Христе, в Господе, кто-то скажет, ну во Христе это Новый Завет уже, да, при чем тут? А давайте тогда вспомним псалмы, только в Господе успокаивается душа моя. Вот это понимание, это чувство тогда уже в Ветхом Завете было. В частности, Давид об этом говорит, отец Соломона. Ну а Соломон пишет под солнцем. Под солнцем, не под Божьей любовью. Бог посадил нас на небеса в Иисусе Христе, благословил всяким духовным благословением. А мы начинаем и продолжаем под солнцем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Речь у Соломона идет о пустоте, о жизни без цели, о жизни без направления. Сегодня, кстати, есть немало людей, которые именно так и живут. Они тусят здесь и тут, они рассказывают всякие истории. Однако жизнь их оказывается абсолютно бессмысленной. Они пытаются наполнить свою жизнь смыслом и целью, и из этого ничего не получается. Потому что суета-сует, потому что бессмысленность. И вот в книге Экклесиаста перед нами человек, который все испытал, все попробовал. В притчах перед нами были жемчужины мудрости Соломона, ну а здесь камни его неразумности. Как будто красный свет зажегся. Но этот перевал мы с вами пройдем. И в книге «Песнь-песни» речь пойдет о любви, любви высокой, любви настоящей. Ну вот, если хотите, такие основные понятия трех этих книг, трех книг, написанных Соломоном, перед нами мудрость, это притчи, глупость или неразумие, это Экклесиаст, и любовь, это песнь песней. Именно Соломон был большим экспертом во всех этих областях. Соломон – самый мудрый человек в мире. Но никто не становился столь неразумным, как он. Как это все могло сочетаться в одном и том же человеке? Это, конечно, загадка, это парадокс Божьего откровения. Одновременно и самый мудрый, и невероятный глупец. Один и тот же человек. Он попробовал все аттракционы жизни. Ничего ему не понравилось. Это биография человека без Бога. Человека, который живет и собирается жить под солнцем, а не под Божьим небом. Уповая на материальное, а не на Божье присутствие. Таких людей есть немало. Кстати, некоторые из них очень любят тусить, они ездят по всему свету, они встречаются со знакомыми, с незнакомыми, находят новых знакомых. Они тоже чего-то ищут. Помнится, когда-то давно была песня с такими словами «Люди идут по свету, людям немного надо». Когда-то у меня было вот это романтическое такое восприятие бардов, бардовских всяких походов, путешествий, фестивалей, как чего-то особого, чего-то привлекательного, чего-то такого, чему хочется подражать. Я сейчас не буду называть имя этого человека. Скажу только, что несколько лет назад общался с одним очень известным бардом, тем, кто был когда-то кумиром моей юности. Я ему говорю: «Какая у вас интересная жизнь?» Он на меня смотрит и отвечает: «Как мне это все надоело!» И вот в его словах, в его тоне, в его интонации я услышал книгу Экклесиаст. Как это все надоело. Люди устраивают походы, люди организовывают великолепные шоу, большие, сытные, изысканные ужины, Но внутри все то же самое. Как мне все это надоело. Такой человек пытается выжать сок жизни из сухих камней будничного существования. Но нет там этого сока. И выжимать там нечего. Именно о таком человеке говорит автор книги «Экклесиаста». Третий стих первой главы. «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» То есть какой смысл суетиться? Опять-таки это под солнцем. Это только человеческая точка зрения, только человеческое измерение. Это картинка человека без Бога, который пытается найти удовлетворение в жизни. И ничего у него не получается. Какой смысл суетиться, какой смысл трудиться, если в конце концов мы приходим к одному и тому же? Я сейчас вспоминаю еще про одного кумира моей юности. Этот человек имел влияние на многих, а многие пытались ему подражать. Когда этому человеку было за 70, ему пришлось выехать из дома и переезжать в другую страну, просто потому что денег не было. Многие из тех, кто когда-то им восторгался, перестали обращать на него внимание, а некоторые про него и вовсе забыли. Так бывает. Да, это может вогнать в депрессию, это не нравится, но я еще раз повторю эту мысль. Так бывает. Итак, эксперименты, те эксперименты, которые поставлены в этой книге, которые здесь описываются. Путь начинается с науки, или, точнее, с изучения законов природы. Люди тратят всю свою жизнь на изучение этих законов. Собственно, именно это описано и здесь. Четвертый стих. «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». Я расскажу маленькую историю в связи с этим. Историю из моих университетских лет. Опять-таки, у каждого из нас есть люди, которыми мы просто поражаемся. Я восхищался одним исследователем, который провел несколько лет своей жизни, изучая одно конкретное латинское слово. Он изучал смысл этого слова, его значение в разных латинских текстах. В те времена для того, чтобы это сделать, нужно было работать в библиотеках, читать эти тексты, и по этой причине он хорошо знал, блестяще знал латынь. И нужно было просто находить это слово и выписывать это слово. Выписывать снова и снова в разных контекстах, в разных сочетаниях, потом все это анализировать. И вот сегодня фактически все, что требовало таких огромных усилий, то, на что требовалось столько лет, можно сделать простым запросом при помощи компьютера. Без посещения библиотек, без этого вычитывания, без вот этой кропотливой работы. И возникает вопрос, а вот оно было зачем? Оно было к чему? Кстати, для филолога на этот вопрос все-таки есть ответ. Дело в том, что, вычитывая древние произведения, работая с рукописями, человек осваивал язык. Это, кстати, знают также и библеисты, исследователи Священного Писания. Специалист, который работал и работает с текстом, гораздо лучше знает язык, гораздо лучше понимает язык, чем человек, который просто умеет правильно составить запрос в компьютерной программе. Ну, потому что пока вы разбираетесь со значением и со смыслом слова, пока вы читаете тексты, вы многое другое по ходу дела узнаете, такое, чего иначе вы бы не узнали. Так что все-таки есть здесь какие-то определенные вещи, но опять, зависит ли от того, знаете вы иностранный язык или нет, зависит ли от этого ваша вечная жизнь? Конечно, не зависит. Ведь не скажет вам Бог, ну, великолепно, ты изучил, ну, допустим, китайский язык. Вот тебе высшее спасение. ты изучил английский язык. Знаете, я так, ну, как бы, спасение, но не высшее. А ты ни одного иностранного языка не изучил, ну, вот, тебя вообще ничего. Ну, и, наконец, если ты изучил греческий, еврейский, арамейский, то вот тебе личная аудиенция с апостолом Петром. Нет, конечно, не будет ничего подобного. То есть мы опять приходим к тому, что это суета-сует. Четвертый стих. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. То есть поколения сменяются поколениями, они сменяют друг друга. Есть стабильность. И эта стабильность дана Богом. Этой стабильности нет у человека. Дело в том, что человек временный, а Бог вечный. Пятый стих. Восходит солнце и заходит солнце. И спешит к месту своему, где оно восходит. Стабильность. Знаете что? Люди стремятся к этой стабильности. Люди хотят увидеть эту стабильность. Кто-то скажет, ну и люди-то изменились. Посмотрите, как изменились люди. Именно на этом, между прочим, сделал акцент булгаковский Воланд. Он говорит о том, что Москва изменилась, а люди... И Воланд, или точнее Булгаков, который высказывает через него свои мысли, приходит к тому, о чем говорит Экклесиаст. Люди не изменились. В конце концов, есть и неизменный цикл человеческой жизни. Помните, мы с вами уже говорили, родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Вот эта житейская поступь, она продолжается. Человек при этом существо проходящее. Мы сегодня есть, завтра нас на земле уже не будет. И если хотите видеть жизнь просто с человеческой точки зрения, то получается, что человек – это и есть грандиознейший провал нашей Вселенной. Человек живет меньше некоторых из животных, даже меньше некоторых из растений. Есть деревья, которые живут дольше человека. Мы приходим на Землю, которая была задолго до нас, и уходим с земли, которая останется после нас. Разочаровывает, не правда ли? Солнце всходит, заходит. Задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Даже когда нас с вами не будет на этой земле, солнце все равно будет восходить и заходить. Соломон видит монотонность жизни. Люди пытаются сделать все, чтобы выбраться из этой монотонности, чтобы как-то ее разбить. Они едут, бегут, летят, но от монотонности уйти не могут. Еще один небольшой пример. Когда я только начал ездить по разным городам, по разным странам, для меня всегда это было, ну, чем-то невероятным. О, самолет! О, гостиница! О, встречи! А потом стал понимать, что самое ценное здесь – это встречи, потому что люди разные, даже при том, что в сущности у нас есть нечто общее. Но вот самолеты и гостиницы уж точно одинаковы. И все-таки Соломон приходит еще к одной мысли. Без Бога невозможно. Картина получается очень грустная. Картина жизни без Бога. Есть сегодня немало людей, которые пытаются жить именно так. И читают книгу Экклесиаста и говорят, ну что же, здесь все написано. Да, здесь написано все. Но дочитайте эту книгу. Если хотите, можете заглянуть вперед и сразу прочитать последние стихи. Я сейчас не буду этого делать, мы дойдем до них своим ходом. Но вы, если хотите, прочитайте. А завтра продолжим. И пока всего доброго. Это благословит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.